Радио «Спутник» работает для вас в прямом эфире. Самая цитируемая радиостанция России. И сейчас расскажем о том, что в Москве выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции, который введен из-за коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь Мосгорсуда. До этого, как объяснили агентству РИА Новости, юристы москвичей наказывали не за нарушение карантина, а за неповиновение сотрудникам полиции. Ну вот пример, конечно, нашумевший, это прославившийся после задержания на Патриарших прудах Иисус Воробьев. Его за сопротивление полицейским оштрафовали на 1000 рублей. В начале апреля московские власти установили штрафы за несоблюдение режима повышенной готовности. Их выписали уже почти по десятку дел, рассматриваются еще несколько. Радио «Спутник» расскажет подробности, когда они будут известны. А сейчас я передаю слово своей коллеге на связи со мной, Диана Кабракова. Диана, здравствуй, слышишь меня?
Да, Жень, здравствуй.
Пожалуйста, тебе слово.
Спасибо тебе за слово, да. Но я надеюсь, что наш сегодняшний собеседник не попадал под штрафы и под такое наказание за нарушение режима самоизоляции. Но мы сейчас спросим об этом напрямую и, кроме этого, обсудим все насущные вопросы сегодняшнего дня. Наш гость дистанционно политолог, эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков. Алексей Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как соблюдаете режим самоизоляции? Не попадались в руки полицейским?
Пока не попадался, но надеюсь, что и не попадусь.
Потому что не нарушаете, правильно?
В целом не нарушаю, но иногда хожу до магазина за продуктами.
Но это вопрос житейский. За продуктами, я думаю, что ходит большинство из нас, так же, как по необходимости разрешено ходить и в аптеку, и выгуливать домашних животных. Алексей Александрович, то, что касается вообще в целом динамики и роста заболеваемости коронавируса сегодня, цифру мы имеем более 10 тысяч человек, это число заразившихся коронавирусом в России. И понятное дело, что на этом фоне плодятся различные аналитические статьи. Стоит переживать на этот счет, не стоит переживать? То ли это масштабная система тестирования тоже дает определенные показатели и рост заболевших, поэтому мы наблюдаем. Вот каких взглядов вы здесь придерживаетесь?
Ну, наверное, мои взгляды – это взгляды ближе к обывателю, чем к профессионалу. Я придерживаюсь взглядов, которые близки к правительственным, вернее, к тем, которые высказывает руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Игоревна Скворцова. Я в свое время был с ней знаком, и мне кажется, она очень высокого уровня профессионал, который хорошо знает, о чем говорит, когда речь идет о разного рода болезнях, о медицине и так далее. И вот она сказала о том, что в ближайшее время, в ближайшие недели мы выйдем на некий пик. Этот пик может продлиться месяц, может быть, полтора. И где-то к началу июня мы уже начнем выходить из этого пика. Соответственно, я так и пытаюсь рационально выстраивать свою стратегию поведения на это время, стратегию поведения своей семьи, своих родственников, стратегию поведения по работе и так далее. Я думаю, что не нужно переживать, нужно просто выработать для себя некую правильную позицию. Она должна заключаться в точном следовании рекомендациям врачей. И желательно тем врачам, которые представляют официальные лечебные заведения.
Угу. Ну вот вы сейчас ссылаетесь на Веронику Скворцову, и она, и в том числе президент России Владимир Путин, когда говорят о проходимости пика заболеваемости коронавирусом, они уточняют, что важно сейчас очень соблюдать тот самый режим самоизоляции. Вы наверняка видели, что у Яндекса есть специальная программа, которая выдает индекс, собственно, самоизоляции, чтобы понять, какова динамика. Так вот, если мы посмотрим на эту динамику, то получается, что на второй текущей нерабочей неделе вот эти показатели, они ниже, если сравнивать с предыдущими показателями. То есть создается впечатление, что первую неделю народ действительно сидел дома, никуда не выходил. Сейчас это начинают делать чаще. И здесь даже не с точки зрения там, нарушения как такового или выписки штрафов каких-то, а с точки зрения большего количества зараженных. Вот здесь вы что думаете? И на самом-то деле, вот даже по своему окружению вы замечаете, что как-то чаще люди стали выходить на улицу, и динамика это меняется?
Я не замечаю такого. Мое окружение, по-моему, придерживается той же самой стратегии, что и на прошлой неделе. Я не вижу каких-то радикальных изменений. Дети сидят дома, уроки все по скайпу, по зуму. Извините за такое вот прямое упоминание этих самых программ, но так как и все остальные родители пожилые сидят дома на даче, поэтому в целом вот такая ситуация личная. Я надеюсь, что у многих людей она очень похожа, но опять же мы не можем быть избавлены, нужно пойти за хлебом, нужно пойти за продуктами, которые заканчиваются. Оказывается, дети очень много едят. Мы даже не представляли, что они так много едят.
Вот, еще поэтому... один момент. Я у вас уже коротко уточнила по поводу тестирования. Вот как вам кажется, возможен ли в России примерно такой же сценарий, как в Соединенных Штатах? Когда, помните, некоторое время назад Трамп сказал, что из-за того, что мы массово начали тестировать народ, соответственно, цифры резко поползли вверх. Сейчас мы просто слышим о том, что тест можно сдать не только, если у вас есть подозрение на коронавирус, есть какие-то симптомы, или же вы вернулись из страны, где был зафиксирован коронавирус, но и как мы с вами, сидя дома и соблюдая режим самоизоляции, вот есть у нас желание провериться, мы с вами можем пойти в ряд медицинских клиник и сделать это, но, правда, за деньги. Вот эта возможность, она изменит понимание того, сколько людей заболело или, наоборот, не заболело?
Я думаю, да, чисто статистически она должна это изменить. Ну и в конце концов, через какое-то время мы все пройдем через эту процедуру. И те, кто чувствует симптомы, и те, кто не чувствует симптомы. Я думаю, что это единственная возможность понять специфику распространения заболевания, протестировать всех граждан страны. Понятно, что это не быстро. Понятно, что для этого нужно произвести тесты. Понятно, что это... произойдет в течение там, очень длительного времени, но это необходимая процедура, потому что только так мы сможем понять, как распространилась и распространяется пандемия, и какие в следующем шаги нужно предпринимать, чтобы предостеречь граждан и защитить граждан от летальных исходов.
А вот здесь насколько может быть честной эта статистика? То есть нет у вас ощущения, что это только в моменте будут честные цифры? Ну вот представим ситуацию. Вы сдали тест на коронавирус, потом пошли в магазин, и каким-то образом вы подцепили вот этот коронавирус. Но вы уже сдали тест, а тест оказался отрицательным. Но в итоге заболели.
Тесты же сдают несколько раз, то есть придется же сдавать многим несколько раз. И я не вижу в этом больших проблем. Мы в любом случае вынуждены будем с этим совсем смириться и через все это пройти. Это довольно сложная процедура. И
сейчас к нам вернется Алексей Александрович Чесноков. Это политолог, эксперт Центра политической конъюнктуры.
Вот знаешь, как это бывает, когда я заслушался...
Мой сегодняшний собеседник, да.
Как я только заслушался вашей беседы, и как, собственно, пошли короткие гудки. Вот ты сама...
Я сейчас, Жень, извини, так удивилась твоему появлению. Вот все-таки насколько привычка ведения эфира, она работает даже вот так дистанционно. Вдруг откуда ни возьмись... Появился Евгений Майструк.
Более того, откуда ни возьмись, опять политолог и эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков вместе с
Добрый
нами
вечер,
на связи.
Да, здравствуйте,
еще раз, Алексей Александрович. Да, продолжим. И я, собственно, предлагаю перейти уже к моменту, так как вы, сидя в режиме самоизоляции, я так понимаю, что Центр политической конъюнктуры не сидит без дела. И мы увидели рейтинг глав регионов в борьбе с коронавирусом. Он как раз за авторством вашего центра. Вот скажите, пожалуйста, Алексей Александрович, я проштудировала все, что написано в этом рейтинге, на что я обратила в первую очередь внимание. Практически в каждом описании региона есть такие слова, как «объявлены», «введены», «получат», и гораздо меньше слов таких, как «внедрена» и «позволяет» говорить уже там о чем-то, да? Вот несмотря на то, что в рейтинге всего 10 вот таких топовых практик вы выделяете, есть ли у вас ощущение, что, возможно, это рановато, возможно, что те меры, которые были озвучены главами регионов, которых вы вынесли в этот топ, эти меры, они, не знаю, возможно, не найдут даже своей реализации, или возникнут какие-то трудности, которые не позволят этим мерам работать, что называется, на полную катушку. Вот как вы это можете объяснить?
Ну, смотрите, это уже третий рейтинг, который мы выпускаем. То есть мы выпускали его 2 недели назад, 1 неделю назад и вот сейчас. Почему? Потому что это своеобразный термометр для, извините за такой каламбур, за такое сравнение, но это термометр для того, чтобы понимать, какие меры в регионах пользуются популярностью. Мы ориентировались в первую очередь на то, что проанализировать новые инициативы регионов. Какие-то из них будут реализованы, какие-то нет. Но вообще сам факт обсуждения каких-либо предложений, инициатив активности даже глав регионов, он очень важен. Люди должны видеть и видят, насколько власть реагирует на проблемы, насколько она ориентируется на специфику данного конкретного региона. Мы будем по итогам этого анализа, наверное, он закончится через 1.5-2 месяца, делать общий такой обзорный материал, в котором оценим все практики, которые мы упоминали. Это мы делаем, кстати, совместно с экспертным институтом AEC, очень важным заказчиком наших исследований. Они сами проводят ежедневные исследования. И я думаю, что в перспективе мы сможем более точно, более корректно оценить действия каждого из глав регионов. Мы ориентировались исключительно на позитиве. Вы знаете, есть и негативные факторы, но мы решили не взвешивать негативные факторы не потому, что мы их не видим, или потому, что мы не потому, что мы их не хотим видеть, а потому что это совершенно разные аналитические инструменты. То есть мы говорим, вот есть позитив, вот такие вот шаги. Ну, например, там объявлены расширенные меры поддержки для предпринимателей, либо специальные пособия по безработице региональные устанавливаются в опережающем режиме. Это же тоже важно для других регионов видеть, как действуют губернаторы соседи или какие-то другие субъекты.
То есть антирейтинга не будет? Будет только вот такой позитивный рейтинг?
Ну, а какой в нем смысл? То есть мы же не доносчики в этом плане. Мы пытаемся понять, насколько власть креативна. То есть наша задача не выделить отстающих и не показать, не сказать, их, вот давайте их наказывать. Наша задача просто показать, насколько главы регионов креативны, насколько они оперативны, то есть насколько быстро, насколько содержательно они работают. А дальше уже каждый анализирует, исходя из своих собственных представлений. То есть это не сопли в сахар, извините, то есть это не исключительно такой позитив, который нужен для позитивного пиара этих глав, а это скорее попытка проанализировать именно возможности, которые открываются в связи с действиями губернаторов.
Если немножко абстрагироваться непосредственно от этого рейтинга, как вы думаете, насколько вот эта практика сегодняшняя, борьба с коронавирусом и тот факт, что регионам дали больше полномочий для принятия каких-то решений, она будет использована для принятия дальнейших решений, я имею в виду по смещению или утверждению новых глав регионов, или понимание того, что ну, вот этот человек, он не владеет внутренней информацией, ситуации по своему региону, или принимает не те меры, которые на самом деле необходимы, или те деньги, которые будут выделены из федерального бюджета, они пошли в регион не по тому назначению, по которому стоило бы пойти. Вот какие-то политические изменения, они последуют?
Кадровое решение вы имеете в виду?
Да.
Не знаю,
да.
Мне кажется, это будет решать президент, за него формулировать какие-то претензии было бы, наверное, неправильно. Очевидно, что эти претензии будут. Когда состоится разбор полетов, тоже, наверное, не стоит сейчас рассуждать. Дело в том, что когда идет война, по сути дела, мы оказались в этой ситуации войны с коронавирусом, пытаться сразу всех наказывать, если они совершают ошибки. Ошибки ведь каждый может совершить. Дело не в том, что эти люди растерялись. Нет, просто они не увидели некоторых элементов, некоторых инструментов, которые они могли бы воспользоваться. Ведь, извините, но многие правительства многих стран тоже растерялись, или многие правительства многих стран тоже не сразу нашли инструменты. Это все было довольно как бы неожиданно для них. Никто не сталкивался с такого рода вызовами для здравоохранения, для людей на протяжении многих десятилетий. И в этом смысле, я думаю, что было бы, наверное, неправильно сейчас просто кого-то снимать резко. К тому же, вы знаете, в нашей российской традиции, если сейчас начать кого-то снимать, это значит, вся властная система войдет в зону турбулентности, и, может быть, для людей это будет хуже. Лучше оставить человека, который осознал свои ошибки, чем поменять на нового человека, который будет еще какое-то время входить в дела.
Ну вот вы говорите по поводу ошибок, теперь переключаясь от регионов уже к другим проблемам. Видимо, ошибку совершил и Владимир Воронцов, это создатель паблика «Омбудсмен полиции», на которого, собственно, полиция завела административное дело о распространении фейка про коронавирус. Там речь шла о новости, что якобы в институте ФСБ России по Санкт-Петербургу 70% заболевших коронавирусом. При этом, как говорит сам Воронцов, все новости вот в этот паблик «Омбудсмен полиции», они приходят от пользователей. То есть их не генерируют администраторы этого сообщества, а им присылают пользователи, а администраторы сообщества якобы даже не имеют возможности проверять их достоверность. И, как утверждает Воронцов, сейчас никому не интересен автор непосредственно, первое лицо, а цель сообщества и его администрация. Как вы вообще расцениваете...
Господин Воронцов говорит глупость вообще. Как это не интересен автор? Источник важен. Вы же не можете какие-то фантазийные конструкции, какие-то фантазийные новости распространять. Вы должны перепроверять, а если вы не перепроверяете, если вы просто сообщаете то, что вам прислали, мало ли что какой-нибудь шутник прислал, а что после этого начнется? Тем более это касается такого серьезного органа силового, как ФСБ. Это же не шутка, когда, я еще раз подчеркну, мы находимся де-факто, по сути, в чрезвычайной ситуации. Да, у нас не объявлена никакая не чрезвычайная ситуация, у нас не объявлено чрезвычайное какое-то положение, но де-факто мы находимся в таком режиме, и поэтому любые действия, которые дискредитируют органы власти, силовые структуры, они должны наказываться. Я считаю, что пользователи должны многократно перепроверять информацию, прежде чем ее, как принято говорить, ретвитить, распространять. Это довольно серьезная история, это не шутки, это вообще-то такая ситуация, которая может повлиять на жизнь и здоровье огромного количества людей, даже не одного человека, даже не вашего родственника. А представляете, что, увидев такую информацию, люди могут поступить так, что это повлечет за собой распространение коронавируса и смерть там, группы людей. Это, по-моему, довольно опасно, поэтому я считаю, что силовые органы в этом смысле абсолютно правильно ведут, когда они жестко противостоят разного рода фейкам, разного рода распространению подобной информации, и не делая распространителей жаловаться и говорить, что тут они не виноваты, они распространили информацию откуда-то. Ну, если вы ведете такой паблик, вы несете ответственность за все, что там распространяется.
А как быть, Алексей Александрович, с сообщениями, которые со ссылкой на источник? То есть это ведь отчасти получается тоже непроверенная информация. Я читаю такое сообщение, не знаю, что там за источник. И здесь сразу второй вопрос.
Мере, да. Я вообще противник анонимности.
А что с критическим мышлением? Еще вопрос, что с критическим мышлением?
Нет, с критическим мышлением у нас все давно очень плохо, и потому что у нас очень низкий уровень представления о том, как включать это критическое мышление. Но я, конечно, противник того, чтобы использовали эти ссылки на источники какие-то либо средства массовой информации. Мне эта практика не нравится. Вот у меня есть телеграм-канал, когда я его... Он называется «Чесноков». Я когда его завел, мне мои коллеги предлагали, говорят, ну вот заведите какой-нибудь там анонимный телеграм-канал, там можно будет более свободно писать, безответственно оценивать какие-то вещи. Я сказал, но мне кажется, это довольно странно. Если вы хотите оценивать что-то, то вы должны нести ответственность за эти оценки. А если вы ведете телеграм-канал, в котором вы не несете ответственность, то вы должны быть готовы к тому, что вас схватят за одно место, когда придет время. Я в этом смысле считаю, что источники, и когда журналист пытается скрыться за вот эти анонимные источники, это плохо и для самого журналиста в том числе.
Ну вот у вас есть свой телеграм-канал, а вообще вы на много телеграм-каналов подписаны? Ну вот в среднем.
Ну где-то около 20.
Около 20. И вы на 100% уверены, что эти телеграм-каналы публикуют исключительно проверенную информацию?
Нет, я в этом не уверен. Я вижу, как эти телеграм-каналы пытаются манипулировать разного рода информацией, разного рода частями аудитории. Но у меня привычка, еще возникшая с советских времен, когда я начинал учиться в университете и понимал, как развиваются информационные потоки. Была такая прекрасная работа Вашингтона Плетта, по-моему, 57-го года, «Информационная работа стратегической разведки». И вот там объяснялось, что всегда нужно перепроверять любую информацию, даже полученную из надежного источника. И раньше, например, для журналистов было очень жесткое правило, что журналист всегда перепроверял информацию, никогда не публиковал статью, если она основывалась на одном источнике. Как минимум один, а в некоторых изданиях требовалось 3 раза перепроверить информацию. Я сам был один раз в такой ситуации. Я дал интервью журналисту «Нью-Йоркера», такого очень известного американского журнала, очень авторитетного. И они взяли только одну цитату. Но для того, чтобы проверить эту цитату, 3 разных человека, один мне позвонил, второй написал электронную почту, а третий написал по СМС. И я подтвердил им правильность перевода этой цитаты на английский язык. Только после этого они ее опубликовали. 3 раза перепроверили. Вот в этом, мне кажется, важность работы журналиста. Журналист должен многократно перепроверять информацию, которой он пользуется.
Коротко скажите мне, к тем телеграм-каналам, которые вот вы, например, читаете, гипотетически может тоже прийти полиция?
Да, конечно. Ну и ко мне может прийти полиция, если они посчитают, что в моем телеграм-канале недостоверная информация. Я вынужден буду объяснять свои мотивы, логику, источники информации и так далее. Мы живем в открытом мире, и надо быть готовым к тому, чтобы отвечать за то, что сказано, по всей строгости закона. Потому что любая информация может привести к каким-либо повреждениям техники, каким-либо угрозам для здоровья, жизни людей. К этому надо быть готовым.
Вот вместе с тем, что мы с вами только что разобрали, как вы можете объяснить интерес людей к теориям коронавирусного заговора? Что это чьи-то маневры, что это чье-то биологическое оружие и так далее?
Если не ошибаюсь, сегодня Wall Street Journal опубликовала прекрасную статью на эту тему. Но я все-таки думаю, что люди так устроены, что они всегда пытаются не доверять тем источникам, которые есть, и всегда ищут какие-то иные мотивы. И часто эти иные мотивы основываются на представлении о том, что миром управляют какие-то посторонние силы. Я не могу сказать, что под
этими... Глубинное государство.
Не только глубинное государство. Некоторые называют там фамилии даже Ротшильдов, Рокфеллеров, каких-нибудь клубов, которые расположены по всей территории мира. Говорят о том, что собираются 500 человек, которые определяют стратегию мира. Все это имеет в какой-то мере право на существование, потому что, ну, это так устроено общественное мнение. Это первое. Это не значит, что это все правда, но это не перебороть. Люди всегда будут думать о том, что есть какие-то заговоры, есть какие-то конспирологические версии и так далее. И
чем вот одно из объяснений, Алексей Александрович, что это вселяет какую-то уверенность, что это не что-то неизвестное, а наоборот понятное и управляемое. Вернемся еще к этим беседам. Спасибо за сегодняшний разговор. Алексей Чесноков, политолог, эксперт Центра политической конъюнктуры.